«Хорошо», — согласился Молотов и, пригладив пальцем чуть сидеющие усы, извинительно спросил у Сталина. «Не будешь возражать, если я не поеду на командный пункт ПВО? Ждет уйма дел, и не хотелось бы откладывать встречу с руководителями танковой промышленности. На мне ведь и эта ноша». Сталин кивнул в знак согласия, и Молотов ушел. В кабинете воцарилось молчание. Все, кажется, думали об одном и том же. В ближайшие дни ожидался массированный налет немецких бомбардировщиков на Москву. Как все будет? Ведь каждая столица Европы, на которую обрушивались немецкие бомбы, испытала ужас беззащитности. Немецкая авиация оказывала сильнее их противовоздушных средств, и кварталы столиц превращались в развалины. А как покажут себя Москва и стражи ее неба? Сталина мучило ощущение чего-то еще не сделанного, не предусмотренного. В тревоге тоскливо ныло сердце. Но сделано было, кажется, сверхвозможное, особенно после того, как Государственный комитет обороны принял 9 июля решение о противовоздушной обороне Москвы. Намного были опустошены сусеки, хранившие запасы вооружения, и поставлено в строй только что поступившее с заводов. Зенитно-артиллерийские части, прикрывающие город, полностью укомплектованы техникой и людьми. В корпус влились 4 вновь сформированных зенитно-артиллерийских и 2 зенитно-пулеметных полка. Это сила, а в целом силище, несмотря на то, что критическое положение на фронтах вынудило взять изрядное количество зенитных орудий с расчетами для формирования противотанковых полков. Сейчас приготовились грозно устремить свои железные жерла в московское небо 964 орудия и 166 зенитных пулеметов. Один зенитный полк окопал свои батареи прямо во дворах, на бульварах, площадях, в скверах Москвы, усилив оборону ее центра и особенно Кремля. Количество прожекторных станций, способных одновременно взметнуть в ночную небесную ввысь потоки света, было доведено до 618 единиц. Каждый зенитно-артиллерийский полк имел свой хорошо укомплектованный прожекторный батальон. Поэтому было решено прожекторные полки вывести из зоны зенитной артиллерии, чтобы с помощью их лучей создать на подступах к столице в северо-западном и юго-западном направлениях 6 световых полей, как световую зону-ловушку для ночного боя нашей истребительной авиации. В ближайшее время планировалось образовать еще 10 таких световых полей. Усилены также части аэростатов заграждения. Над центром города, над водонасосными станциями, а также вдоль западной и южной границ Москвы готовы были высоко вознестись привязанные неподвижные летательные аппараты. Каждый из них, когда он еще касался брюхом земли, похож на племенную, раздувшуюся до размеров горы, супоросную свинью. В небо они унесут на себе длинные, свисающие вниз заградительные тросы, из земли уже будут выглядеть, как разбежавшиеся по вечереющему поднебесью поросята. Но главные надежды возлагались на ночных истребителей. Именно поэтому авиационный корпус, прикрывавший столицу, спешно пополнили 2 полками самых современных скоростных истребителей Пе-3 конструкции Петлякова, оснащенных мощным пулеметно-пушечным и ракетным вооружением. И как особую ударную силу в состав корпуса включили 2 эскадрильи летчиков-испытателей, среди которых были уже известные стране Юмашев, Юганов, Галлай, Шевченко, Якимов, Байкалов, Федоров и другие. Всего имелось 582 самолета-истребителя, готовых днем и ночью устремиться в небо навстречу воздушному противнику. Части в нос глаза и уши командования ПВО могли оповестить Москву о приближении немецких самолетов на удалении до 250 километров от города. Вокруг столицы было развернуто 702 поста. Главный пост московской зоны ПВО имел прямую проводную связь с главными постами ВНОС всех зон Северной, Северо-Западной, Западной, Киевской и Южной. На рубеже Ржев-Вязьма имелось несколько технических новинок – радиолокационных станций обнаружения, которые засекали группы самолетов и обеспечивали наблюдение за ними в зоне до 120 километров, хотя еще не всегда могли точно определять их количество, высоту полета, а тем более принадлежность. Во всяком случае, внезапное воздушное нападение на Москву исключалось, и была создана возможность наводить наших ночных истребителей на вражеских бомбардировщиков. Вся Москва тоже оживилась в острой и жгучей тревоге. Рабочие заводов и фабрик, служащие учреждений, студенты и школьники, домохозяйки и пенсионеры по призыву Моссовета записывались в дружины и отряды противопожарные, медицинские, дегазационные, аварийные. Все москвичи словно от удара электрического тока встряхнулись, устремив мысль к одному – сделать все, чтобы отвратить беду. Председатель Моссовета Пронин, его заместитель Яснов, первый секретарь МК и МГК Щербаков, опираясь на своих аппаратных работников, на исполкомы райсоветов и райкомы партии столицы, не отличали дня от ночи, готовя Москву к тяжким испытаниям. На базе управления исполкома было создано 6 специализированных полков и 26 батальонов местной противовоздушной обороны. На предприятиях и при домоуправлениях сотни команд самозащиты и тысячи санитарных. Сформированы полки, отдельные батальоны и роты для ликвидации последствий бомбардировок. Более 200 тысяч человек влились в специальные противопожарные команды. Оборудованы тысячи и тысячи бомбоубежищ. Да, Москва поднялась на борьбу. Стар и млад учились всему, что могло пригодиться. Тушению зажигалок, оказанию помощи раненым, пользованию противогазами. Люди словно переродились, каждый позабыв о собственных устремлениях, бедах, нуждах или неурядицах. Жильцы коммунальных квартир будто стали едиными семьями, население каждого дома – боевыми дружинами, спаянными общими заботами. А главное, каждый до изнеможения трудился на своем посту. Так требовала война. Для дезориентации врага были закамуфлированы наиболее заметные с воздуха здания и площади города. Замаскировано излучина Москвы-реки у Кремля, даже меняли ландшафт Подмосковья. В 200-километровой зоне от столицы, как по волшебству, выросли многочисленные заводы, фабрики, нефтебазы, элеваторы, аэродромы, мосты, склады. Это были всего лишь макеты, возведенные инженерными войсками при помощи москвичей и жителей области, чтобы отвлечь внимание воздушного противника от подлинных военно-промышленных объектов. Столь огромное дело возглавлял заместитель председателя исполкома Моссовета Михаил Алексеевич Яснов, опираясь на помощь главного архитектора Москвы Дмитрия Николаевича Чичулина и военных специалистов. Но у советского руководства все-таки были основания для глубоких тревог. Сталин, Жуков, как и командование ПВО страны, прекрасно понимали, что полностью скрыть наши приготовления от немцев вряд ли было возможным. Не дремала же их агентурная разведка, и не зря врывались в московское небо немецкие самолеты-разведчики. Наша разведка тоже подтверждала, что противник замышляет нечто грандиозное. А о многом можно было только догадываться. Ведь с продвижением немецких войск вглубь нашей территории все ближе становились к Москве аэродромы, на которых базировалась фашистская авиация. Было доподлинно известно, что только для обеспечения рвавшихся к Москве немецких войск группы армий «Центр» враг сосредоточил более 1000 боевых самолетов. А что готовилось для удара с воздуха непосредственно по Москве? По Москве не вообще, а по конкретным целям в ней – Кремлю, зданиям ЦК партии, Правды, ЦК комсомола, административным учреждениям, крупнейшим предприятиям, мостам, железнодорожным узлам и просто пожилым густонаселенным кварталам. Если б можно было иметь всевидящее око, оно бы узрело, как скрупулезно немецкое командование создавало из своих лучших эскадр специальную авиационную группу. Была перебазирована на восток 53-я авиаэскадра дальних бомбардировщиков «Легион Кондор», обретшая опыт разбойничьих налетов на города Испании, а позже Польши, Югославии, Греции. Экипажи новейших бомбардировщиков «Хейнкель-111» этой эскадры уже не раз побывали над Лондоном и Парижем. Была нацелена на Москву и 4-я бомбардировочная эскадра «Бевер». В 1940 году беспощадно бомбила Лондон, Ливерпуль, Бирмингем, Бристоль и другие города Англии. На аэродромы в районе Барановичей приземлилась 55-я бомбардировочная эскадра особого назначения «Гриф», а в район Бобруйска – 28-я эскадра. Сотни немецких бомбардировщиков новейших типов изготовились для тотального, сокрушающего удара по советской столице. Их экипажи – офицерский цвет фашистских военно-воздушных сил. Почти половина командиров воздушных кораблей были в званиях полковников. Созданное единое руководство этой особой авиационной группой во главе с командующим 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршалом Кессельрингом в поте лица репетировало варианты массированного воздушного нападения на Москву с разных направлений, разных высот и в разное время. С немецкой педантичностью и четкостью было учтено и предусмотрено все. Казалось, никакая противовоздушная оборона не сумеет предотвратить сокрушительный удар. Многое из приготовлений немецко-фашистского командования к уничтожению с воздуха Москвы станет известно советскому руководству позже, особенно из показаний сбитых и взятых в плен немецких летчиков в полковничьих званиях. Но и без того было ясно. Надо принимать все меры, чтобы защитить не только Москву, Ленинград, Киев и Харьков, но и Тулу, Серпухов, Электросталь, Шатуру, подмосковный угольный бассейн, многочисленные отдельные военные объекты. Да, было над чем размышлять и о чем тревожиться. Возможно, наиболее острое беспокойство испытывал Сталин. В нескончаемом потоке важнейших и неотложных дел военно-государственного масштаба в его памяти то и дело всплывал случай, когда в московском небе появились неопознанные бомбардировщики, и по ним был открыт огонь. Случилось это на 3-й день войны в 3 часа ночи. Сталин перед утром, приехавший из Кремля на Кунцевскую дачу, был разбужен разразившейся пальбой зенитных орудий и счетверенных пулеметов. Торопливо одевшись, он поднялся на открытую верхнюю террасу дома «Солярий» и увидел бледно-светлые полотнища прожекторных лучей, будто подметавших предрассветное небо от густых вспышек взрывов зенитных снарядов. Густота вспышек местами была так велика, что даже казалось, там в вышине колыхались под метлами лучей гигантские клумбы ярко расцветших роз, а вокруг падали на землю с клекочущим воем шрапнельные стаканы. В тот раз зенитчики московской зоны ПВО вели огонь шрапнельными снарядами. Их убойные элементы, шрапнель, разлетались в воздухе, а остальные стаканы падали на землю. Доносился и шум самолетных моторов, но из Поднебесья не обрушилась на Москву ни одна бомба. Только на несколько мгновений где-то далеко промелькнула золотая строчка пулеметной очереди, ошалела ударившей из невидимого самолета по какой-то зенитной батарее. Сталин стал под крышу будки, где обычно укрывался во время прогулок по террасе, если шел дождь. Вскоре был дан отбой воздушной тревоги. Небо, местами затуманенное пороховым дымом, все больше светлело. Сталину потом доложили, что произошло досадное и опасное недоразумение. Группа наших бомбардировщиков возвращалась с боевого задания на один из подмосковных аэродромов, потеряла ориентировку и направилась в сторону Москвы. Посты воздушного наблюдения, оповещения и связи не опознали самолеты, но донесли о их курсе, и Москва была разбушена сигналами воздушной тревоги. Сталин поручил Мехлису, как заместителю наркома обороны, вызвать к себе начальника главного управления ПВО страны генерала-полковника артиллерии Воронова и командира, прикрывавшего Москву, первого корпуса ПВО генерал-майора артиллерии Журавлева, и строго разобраться в случившемся. Сам же заторопился на заседание Политбюро для решения сонмища очередных неотложных дел. Когда приехал в Кремль и вышел из машины, увидел, что у входа в подъезд под аркой шла смена караулов. Начальник отделения кремлевской охраны Мельников, проводивший смену, заметив Сталина, скомандовал небольшому двухшереножному строю охранников смирно, а сам застыл в неподвижности. Сталин, на ходу кивнув всем в знак приветствия, вдруг остановился. Он подумал, что эти вооруженные карабинами ребята, несшие охрану Кремля, видели, что творилось за пределами Кремля во время воздушной тревоги. «Ну, товарищи гренадеры, как чувствовали себя при налете?» — спросил у них Сталин. — Нормально, товарищ Сталин, все оставались на своих постах, — ответил Мельников. — А как выглядели улицы после объявления тревоги? Мельников, скользнув подбадривающим взглядом по лицам бойцов, сказал. — Старший лейтенант Зубиков, отвечайте на вопрос товарища Сталина. А затем объяснил Сталину. Граница сегодняшнего поста Зубикова с самым лучшим обзором. От Никольской до Сенатской башни. Алексей Зубиков, высокий, стройный, с тонкими чертами лица, подтвердил, что с Кремлевской стены ему действительно хорошо была видна Красная площадь и начало улицы Горького вплоть до здания Центрального телеграфа. И с его точки зрения тревога была объявлена с опозданием, ибо вслед за ней тут же послышался в небе гул самолетов, и по ним ударили зенитки и пулеметы. А только потом по улице Горького, в направлениях станций метро, площадь Революции и Охотный ряд, хлынули все густевшие толпы полуодетых людей, многие с детьми, с вещичками. Похоже было на панику, товарищ Сталин, закончил свой рассказ старший лейтенант Зубиков. Поднимаясь к себе в кабинет, Сталин с досадой размышлял над услышанным, сел за рабочий стол и приказал вошедшему Поскребышеву соединить его с генералом Громадиным, помощником командующего войсками Московского военного округа по противовоздушной обороне. Когда поднял трубку, будто сам увидел запруженную бегущими людьми улицу Горького и от этого ощутил горячую волну гнева. «Доложите, почему была объявлена воздушная тревога и почему был открыт огонь по своим самолетам?» Глухой и прерывистый от раздражения голос Сталина ничего доброго не предвещал Громадину. «Товарищ Сталин, посты в нос, еще пока не научились безошибочно отличать по шуму моторов наши самолеты от немецких», сдерживая волнение, но с чувством своей правоты ответил Громадин. Вносовцы четко доложили по цепи, что в сторону Москвы идут самолеты. Я на командном пункте не мог знать, поскольку меня не оповестили, что это наши бомбардировщики, а тем более, что и нашим нечего делать ночью над Москвой. Я, конечно, колебался, поэтому с некоторым промедлением объявил тревогу. Но буду и впредь отдавать приказы об уничтожении любых самолетов, которые попытаются проникнуть в пространство над Москвой. Сталин представил себе круглое лицо Громадина, его строгий прищур глаз под густыми, почти сросшимися бровями, почувствовал к нему расположение. Генерал был прав. «Хорошо, товарищ Громадин», — сказал ему на прощание Сталин, — «я удовлетворен вашим ответом. Будем считать сегодняшний ночной эпизод учебной воздушной тревогой». И тут же позвонил Мехлису, зная, что тот по крутости своего нрава может перегнуть палку в объяснениях с генералами Вороновым и Журавлевым, предупредив его, что делать этого не надо и что он уже сам во всем разобрался. А вот авиаторов, виновных в потере ориентировки, надо пропесочить. И дайте распоряжение, что в печати и по радио было объявлено: сегодняшний налет на Москву был учебной воздушной тревогой. Сталин положил трубку, и только тогда у него мелькнула мысль о том, что зенитчики ведь не сбили ни одного самолета. Как так могло случиться? С тех пор прошел без малого месяц, а тревога в сердце не только не улеглась, а пробуждалась все больше. Сегодня, когда была назначена игра на картах с задачей отражения дневного воздушного налета на Москву, Сталин испытывал нетерпение, может, потому что казалось, будто время упущено. Надо было несколько раньше назначить проверку. Оторвавшись от обжигавших сердце мыслей, Сталин окинул взглядом все еще сидевших в его кабинете Калинина и Маленкова, подошел к столику с телефонами. «А товарища Щербакова не забыли пригласить?» — спросил он сам у себя, протягивая руку к телефонной трубке.